Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 октября 2011 года. Выбери свободу. Вопрос. Как человек мобилизирует силы и желания, чтобы подняться на следующую ступень? Ответ. Это возможно только за счет окружения. Если он ждет, что у него самого появятся такие силы и желания, то они придут, но только путем страданий и в свое время. Если же он хочет ускорить этот процесс, то должен следовать не за своим эгоистическим желанием, а за точкой в сердце. Идя за эгоистическим желанием, мы продвигаемся путем страданий. Если же человек следует за точкой в сердце, то продвигается за счет того, что соединяет ее с другими точками в сердцах товарищей. Эгоистическим путем мы продвигаемся, спасаясь от страданий, подталкивающих нас сзади. Но если мне удается связать свою точку в сердце с другими точками, то я впечатляюсь от их воодушевления и света, которые притягивают сверху эти соединившиеся вместе точки. И тогда я буду продвигаться с удовольствием и вдохновенно, сам устремляясь вперед. Каким путем продвигаться, согласно своему эгоистическому желанию или согласно точке в сердце, в этом и состоит вся наша свобода выбора, весь человек. Если он продвигается под давлением эгоистического желания и страданий, то не обладает свободой воли, словно животное или кукла. А если продвигается по зову своей точки в сердце, соединяя ее с другими, это уже продвижение за счет силы Творца. В таком случае человеку необходим свет, возвращающий к источнику. Такой путь называется ускорением времени, ахишена. В этом вся разница между путем света и путем страданий. И всегда нужно видеть себя посередине, в средней трети тиферет, чтобы сделать свой свободный выбор – продвигаться за счет страданий, настигающих нас сзади, или за счет добра, манящего впереди. Из урока по статье Рабаша 16 октября 2011 года.
Радиоверсия.
Строители духовных миров. Вопрос. Как достичь понимания, что мне необходима любовь к товарищам, и от этого зависит весь наш путь? Ответ. Некоторые думают, что им необходима любовь к ближнему, любовь к творениям, любовь к товарищу, собрание товарищей, как вспомогательные средства, чтобы выскочить в какое-то высшее состояние, где раскроются совсем другие отношения. А та любовь, которая у меня была к товарищам и к миру, уйдет в прошлое, потеряв всякую ценность. Но это не так. На том самом месте, где мы строим отношения между нами, именно там мы и раскрываем души. Связь между ними называется мирами, а то, что наполняет эту связь, называется Творцом. Получается, что соединяясь с товарищами, с их внутренними желаниями и мыслями, я этим строю духовный мир. Ведь он не существует сам по себе, у него нет другого места, кроме того, где я его построю. Духовный мир – это система связи между нами, которую я раскрываю. Поэтому самое главное – это правильно представлять реальность. Я и сегодня воспринимаю реальность внутри своего желания. Нет такого места, где бы независимо от меня существовала Вселенная, а в ней все мы. Все это существует в моем желании. Поэтому речь идет только об исправлении желания, чтобы оно не было изолированным и впечатляющимся лишь от того, что в нем происходит, от проходящих по нему течений и флюидов, а позволило мне выйти из него наружу, то есть обрести благодаря подобию формы другую силу в этом желании, силу отдачи, кроме получения. Нельзя забывать, что приближая к себе другие души, я приближаю не кого-то другого, а свои собственные частицы, которые кажутся мне чужими из-за моего эгоизма. А если я соединяюсь с ними поверх своего эго, то собираю по частицам самого себя. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Чему нужно верить? Вопрос. Почему сказано, что нужно верить, что Творец слышит молитву каждых уст? Ответ. Вера – это не то понятие, которое используется в нашем мире. Вера в духовном мире – это закон, факт, свойство. Верить, что Творец слышит молитву каждого – это значит изучить систему и, может быть, еще реально в нее не включиться и не ощущать, но уже видеть, что мы соединены определенной связью. Внутри это такая преданная связь, словно в мире бесконечности, а снаружи, по отношению ко мне, эта связь кажется разбитой, сломанной. В совершенной связи царит свет бесконечности, а в разбитой связи я думаю только о себе и ощущаю к ближнему не просто безразличие, а подлинную ненависть, желая всех использовать для своей пользы и не задумываясь, что с ним будет. Такова моя природа.
Радиоверсия.
Я нахожусь в состоянии скрытия. Если я стремлюсь прийти к желанному состоянию из действительного, если хочу приблизиться к нашему соединению и раскрыть это состояние, то есть подняться по лестнице ступеней, войти в духовный мир, в свойства отдачи, то притягиваю свечение из этого состояния, куда хочу прийти. Это свечение начинает на меня влиять. Я словно ребенок, который мечтает стать взрослым, и в итоге становится им, благодаря своим стараниям и своему желанию. Мое устремление приближает меня, притягивая ко мне свечение из будущего. Ведь мое стремление – это словно магнит, который вытягивает из того будущего состояния небольшое свечение, воздействующее на меня. Если я очень сильно хочу его достичь и представляю желанным, это и будет моей молитвой. И если я знаю, что каждое следующее состояние все более связанное, то получается, что моя молитва общественная. Я прошу за всех, чтобы мы соединились. И я среди всех остальных. И пусть между нами воцарится Творец, взаимная сила отдачи. Таким путем мы продвигаемся, притягивая свет, возвращающий к источнику. Это и называется заниматься Торой, созданной как средство для исправления эгоистического начала. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Духовное рождение в свете Аб-Сак. Первая стадия прямого света Пхина Алиф в мире бесконечности – это желание насладиться, которое было создано свыше и наполнено светом Хохма. После этого творение раскрывает себя получающим, не хочет получать, а хочет стать отдающим. Так получается вторая стадия – Бина. Это естественная реакция внутри творения, созданного Творцом. Из этого можно понять, что природная форма желания получать такова, что при наполнении светом оно стремится стать отдающим. И это то, чего нам не хватает. Если бы свет сейчас наполнил все мое желание насладиться, я бы немедленно захотел стать таким, как свет, отдающим. Это называется свет, возвращающий к своему источнику. Но почему все исправления производятся светом Аб-Сак, благодаря которому мы рождаемся в духовном мире? Парцуф Аб – это желание получать с экраном, действующее в получении ради отдачи. У него есть сила находиться рядом со столом против хозяина и сказать: «Я способен получить вот это и насладиться ради того, чтобы насладить тебя. Я наслаждаюсь». И ты наслаждаешься, и поэтому мы слиты и связаны благодаря этим угощениям, наслаждениям, которые есть между нами. Но я получаю наслаждение не от еды в тарелке, а от слияния с тобой. Парцуф Сак обладает меньшим экраном и не может получать ради отдачи, а только отдавать. Он может дать творению то, что у него есть – желание отдавать, свет Хасадим. А парцуф Аб может дать нижнему свою силу, желание получать ради отдачи. Слияние Зивук, Аб и Сак, рождающие свет исправления, это словно отец и мать, мужская и женская части вместе, а не просто один парцуф. Казалось бы, почему Аб один не мог исправить творение? Ведь он сильнее парцуфа Сак. Сак может только отдавать, а Аб может получать ради отдачи. Но нет, Сак вносит особое добавление, благодаря их связи друг с другом и положению. Для выяснений очень важна разница между получением ради отдачи и отдачей ради отдачи. Отдача ради отдачи – это намерение. Я этим еще ничего не делаю, я только хочу ему отдавать, но на практике ничего не выполняю. Тогда как при получении ради отдачи я уже работаю со своим материалом. Творению, проводящему выяснение, очень важно обладать обоими понятиями, чтобы понимать, что значит находиться только в намерении отдачи или же иметь реальную возможность отдавать. Ведь когда мы переходим от нашего красивого и благого намерения к практической возможности отдавать, тут и случаются все проблемы, как это было при разбиении миров. Намерение было замечательным и правильным, а посмотрите, что в итоге получилось, когда дело дошло до реального получения. Поэтому нам для исправления недостаточно лишь одного света Ап или света Сак, а нужны они оба. Свет Ап Сак. Вместе проявляясь в низшем, они дают ему понять, что в его голове могут быть чудесные намерения, но все они могут рухнуть в теле, когда дело дойдет до настоящих желаний. Ведь это не одно и то же. А у нас, пока еще не имеющих духовной головы и тела, как у Парцуфа, это проявляется в подъемах и падениях. Когда мы на подъеме, то находимся в эйфории и на все готовы, ведь нам кажется, что нам очень просто отдавать. Но как только нам добавляют немного желания насладиться, мы тут же падаем в него и ничего уже не хотим, превращаясь в простых животных. В этом проявляется разница, как мы действуем за счет света Сак или благодаря недостатку силы Ап. Падение показывает нам, сколько нам не хватает. Намерения были прекрасными, и что же вышло на деле? И тогда нам приходится поднять молитву, ман, в ответ на которую приходит свет Апсак, и восполняет это соответствие между намерением и действием. Все исправления должны происходить светом Апсак, светом Хохма и светом Хасадим, соединяющимся вместе. Когда они приходят к творению, то учат его морали отца и учению матери. То есть тут необходимы обе силы, действующие каждая сама по себе. И впоследствии мы повсюду увидим взаимную работу этих сил, и все это для того, чтобы творение могло выяснить разницу между желанным состоянием и действительным. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Не просто как орехи в мешке. Конгресс Варова. Урок номер 1. Вопрос. Когда случается какая-то беда, война, то весь народ объединяется, все помогают друг другу, пускают пострадавших жить в свой дом, как будто между нами уже есть взаимное поручительство. Как объяснить, что поручительство должно быть просто между нами, а не против кого-то третьего? Ответ. Я думаю, что сейчас раскроется наша взаимозависимость не потому, что нас объединяет общая беда. Раньше мы чувствовали свое поручительство под давлением окружающей угрозы и потому жались друг другу, словно орехи в мешке. Хотя мы и не хотели соединиться между собой, но мешок связывал нас вместе, и мы поневоле были вынуждены сосуществовать в одном мешке. Но сегодня ситуация изменилась. Сейчас мы имеем дело с природой, высшей силой, а не с каким-то материальным врагом, находящимся вокруг нас, которого можно убить или уничтожить. Природа показывает мне, что я зависим и связан со всеми остальными. И если бы я просто жил рядом с каким-то своим ненавистником, это еще была бы не проблема. Но дело в том, что я совершенно от него завишу. Я завишу от него так, что не могу сделать ему ничего плохого. Ведь в той мере, насколько я причиню ему вред из-за своей ненависти, я поврежу самому себе. Раскрывается такая взаимозависимая система, что в любом месте мира, в любой детали, в любом направлении, где бы я ни причинил кому-то зло, я этим врежу обратно самому себе. Так раскрывается эта общая интегральная система. В сущности, каждый человек в мире – это часть меня самого, и через него все зло возвращается ко мне совершенно ощутимо. Разве Германия не могла бы бросить Грецию и отделиться? Но нет, не может. Они не могут просто отрезать ни ее, ни Италию, ни Испанию, ведь уже возникли такие связи, что ты зависишь от всех. И ты не можешь их просто ненавидеть, ведь своей ненавистью ты будешь стрелять в ноги самому себе. Прежде такого никогда не было, и потому все ощущают себя в таком бессилии и не знают, что делать. Это просто смех сквозь слезы. Я смертельно его ненавижу и не могу к нему даже прикоснуться. Потому что удар немедленно вернется ко мне. И у нас нет никакой возможности исправить ситуацию и разорвать наши связи. Это невозможно. Если я поврежу кому-то другому, то этот ущерб возвратится ко мне в несколько раз больших масштабах, чем если бы я навредил самому себе. И то же самое происходит в обратном случае. Если я отдаю ближнему, то это добро возвращается ко мне в 613 раз больше первоначального, вместо «нефеш де нефеш» «наранхай». Выходит, что не дай бог мне сказать или подумать плохо о ком-нибудь хоть полслова. Так это в итоге раскроется. Лучше уже проклинать самого себя. И это всем станет очевидно. В такой форме эта глобализация обяжет нас измениться. Но к этому ведет длинный путь страданий, тогда как наука Каббала раскрывает нам это гораздо быстрее. Из первого урока Конгресса Варава.
Радиоверсия.
Мир уже взаимосвязан, а мы? Конгресс Варава, урок номер 2. Вопрос. По большей части мы работаем в своих группах, на местах. Как правильно распределять усилия между работой в группе и совместной деятельностью разных групп? Ответ. Прежде всего, мы должны стараться быть частью общей программы, согласно которой все наши группы по всему миру должны в итоге почувствовать себя одной большой группой. Проблема в том, что нам не хватает людей и в том числе руководителей проектов. Нужно организовать работу так, чтобы каждая группа, сообразно со спецификой своей страны и своего региона, включалась в общий процесс. К примеру, сейчас мир переживает период демонстраций, и нам нужно вовлечь все группы в связанную с этим работу. Разумеется, с учетом местных условий, с пониманием, мягко и предельно адекватно. Не может быть такого, что одна группа хочет этим заниматься, а другая нет. Ведь речь идет о велении времени. Раз уж мир почувствовал себя взаимосвязанным, то мы должны относиться к нему как к группе. Пускай она еще не понимает ситуации, пускай она запутана, и все-таки она уже собралась. В мире сегодня раскрывается духовная система, Малхут мира Асия, и поэтому все уже признают глобальное единство. Раньше было иначе, а теперь все именно так. Каббалисты давно сказали, что наука Каббала раскроется в конце 20-го столетия именно потому, что Малхут мира Асия опускается на наш мир. Можно представить это иначе. Она проявляется изнутри, подобно сети, поднимающейся со дна моря и захватывающей нас как рыбешку. Такова ситуация во всем мире. Мы тоже находимся в этой сети, но для нас она желанна, а для остальных не очень, ведь она подводит их к кризису. И потому всеми силами мы должны объяснить им, бьющимся в сети. Это вовсе не конец света. Действительно, нам больше не вырваться из этой сети, можно даже не мечтать. Зато мы можем понять ее законы и использовать их себе на пользу. Разобравшись в происходящем, мы получим наполнение, вечность, совершенство, новую прекрасную жизнь. Само собой, она не будет такой, как раньше. Так давайте посмотрим, что это такое, ведь другого выхода нет. Мы должны рекламировать людям новую реальность. Сегодня о ней уже говорят многие видные деятели, специалисты и ученые. В этом и состоит наша работа по отношению к миру и к нашим группам. Многие из нас все еще охвачены своими частными беспокойствами. Человек хочет обрести духовный мир и не связывает это с другими. Я помню, как мне самому трудно было уразуметь этот посыл. Я много слышал и читал о нем, и все-таки не связывал с собой напрямую. Одно дело, что там написано, и другое дело я. Человек словно зашорен, он может произносить прекрасные слова, а внутри относиться к миру совершенно иначе. И потому только общая сила группы, воздействующая на всех вместе, способна постепенно подвести нас к правильному пониманию. Сегодня по всему миру раскрывается та же самая проблема, но в мире она проявляется иначе и как бы поворачивает его к нам лицом. Люди начинают страдать от того, что связаны между собой. Мы в группе хотим и в то же время не хотим достичь этой взаимосвязи, а в мире наоборот. Связь охватывает всех поневоле. Если бы и группа шла по такому же пути, нам было бы намного легче. Но мы как раз не видим, что связаны друг с другом. Мы словно отдельные островки в океане человечества. Оно раскрывает все более тесную взаимосвязь, от которой некуда деться. А мы в группах как будто совсем не связаны. Так нас обязывают самостоятельно, по своей воле объединиться, установить взаимосвязь и протянуть эту общую сеть между нами. Я должен сам сплести ее. В гигантском сплетении душ есть лоскутки наших групп, свободные от нитей общей системы. Тем самым нам представляют возможность собственными усилиями подключиться к сети и провести эти связи. Такова наша работа. Будем надеяться, что сможем лучше объяснить это себе самим, включая тех, кто отошел в сторону из-за несогласия с таким положением дел. и потому я много ожидаю от декабрьского конгресса. Ведь сегодня весь мир уже взаимосвязан, а мы нет. Выходит, именно мы должны подготовиться к сплочению и вскричать «Давайте объединимся!». Нам нужно видеть мир более исправленным, чем мы сами. Массы интегрируются свыше, без всякой подготовки, их просто поймали в сеть. А мы должны сами раскрыть, выстроить эту сеть. И тогда наши группы-островки поведут за собой весь мир, обучая его правильно функционировать в новом духовном механизме. Будем надеяться, что на Конгрессе нам удастся осуществить важный шаг на этом пути. Из первого урока Конгресса в Орове.
Радиоверсия.
Настоящая работа внутри. Конгресс в Орова, урок второй. Вопрос. Я учусь несколько лет, и мне уже ясно, что главное – это моя внутренняя работа. Однако до сих пор я как будто понимаю в этом что-то, а как будто и нет. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее? Ответ. Моя внутренняя работа состоит в том, чтобы всеми силами присоединяться к общей внутренней работе по созданию сосуда для получения света. Конец действия заложен в изначальном замысле. Прежде всего, я устремляюсь на такое состояние, в котором получу раскрытие Творца. Что же это за состояние? В нем несколько точек в сердцах объединяются между собой воедино. Если с ними вместе я создам единую систему, пригодную для того, чтобы в ней воцарилась сила отдачи, то в ней и раскрою эту силу, которая называется Творец. Причем раскрою в мере нашего единения. Таким образом, наша внутренняя работа состоит в объединении, в поручительстве. Сказано «возлюби ближнего, как себя» – великое правило Торы. Правило «клаль» – это сосуд, кли, содержащий в себе весь свет. Только это мне и нужно, а потому я не распыляюсь ни на что другое. Я стараюсь производить всевозможные действия, которые приведут к внутреннему единству точек в наших сердцах. Я ищу возможности объединять и пробуждать товарищей. Забочусь о том, чтобы все мы пребывали в едином промысле, в едином намерении, воодушевлении и спайке. Так, чтобы среди нас поистине горел огонь, и тогда там мы раскроем Творца. Его раскрытие – единственное, что нам нужно. Вся наука Каббала – суть раскрытия Творца творению в этом мире. Из первого урока Конгресса в Орове.
Радиоверсия.
Кризис – это обязательная смена общественных лидеров. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Современную политико-экономическую жизнь во многом определяет серьезное внутреннее противоречие. Современный политический класс категорически отказывается признавать кризис. Политики готовы на все, но при условии, что их положение и доходы не будут затронуты ни в коей мере. Последние десятилетия политики отчаянно отбивались от любой персональной ответственности. А кризис – это всегда ответственность. Кризис приводит к смене общественных лидеров, но последние десятилетия все лидеры назначались финансистами. Поэтому передавать бразды правления в рамках единой политической тусовки некому. Политику все больше определяют финансисты. Требования сохранения системы с доминированием финансового сектора и действующего политического класса не позволят выйти из кризиса. Существует запрет на разговоры элиты о наличии кризиса вообще. Любое экономическое предложение обязано быть согласовано с большим количеством лоббистских организаций. Иными словами, просто не понимается современное состояние экономики и денежной системы. Но уже то, что люди, занимающие столь ответственные посты, позволяют себе нести чушь, говорит о состоянии дел в мире больше, чем любые цифры. Когда боги хотят наказать людей, они лишают их разума.
Радиоверсия.
Кризис не финансов, а мира. Мнение. Александр Кудрин, министр финансов Российской Федерации. Рост глобальной экономики в ближайшие 5-10 лет будет довольно низким. Предстоят годы борьбы с затуханием роста. Однако рецессию можно избежать. Нас ждет трезвое десятилетие, потерянное десятилетие. Очевидно, темпы роста будут низкие. Борьба с затуханием роста будет много лет. Реплика. Если не особые события, войны, катастрофы, то роста экономики больше не будет никогда. А мир постепенно осознает, что человек не создан для безудержной погони за призрачным счастьем в богатстве, власти, славе, а в разумно ограниченном потреблении и в неограниченном духовном росте. Надеяться на продолжение роста во имя чего? Богатые богатеют, бедные беднеют. Кризис не финансов, а мира, который мы создали. Или министр финансов этого не понимает, или лукавит.
Радиоверсия.
Цитаты о приближающемся кризисе. Мнение. Джордж Сорос, финансист, миллиардер. Финансовые рынки подталкивают мир к следующей Великой депрессии с непредсказуемыми политическими последствиями. Власти, особенно в Европе, потеряли контроль над ситуацией. Эль Эриан, руководитель PIMCO. Существуют все признаки институционального набега на французские банки, что вынудит банки проводить deleverage. Так Европа окажется в полномасштабном банковском кризисе. Хомбург, глава Института госфинансов Германии. Евро близок к своему печальному концу. Крах валютного союза сейчас представляется неминуемым. Фарадж, член Европарламента. Я думаю, худшее в финансовой системе еще предстоит, и золото вырастет до высот, которых мы даже не можем представить. Вейнберг, ведущий экономист в High Frequency Economics. На данный момент нашей основной позицией является то, что Греция объявит дефолт в течение недели. Генеральный директор Международной организации торговли. Общая безработица к концу 2012 года в странах Большой Двадцатки может вырасти на 20-40 миллионов безработных. Аккерман, председатель Deutsche Bank. Многие европейские банки не выживут, если переоценить по рыночным уровням суверенный долг, хранящийся в банковских портфелях. Ньютон, стратег Nomura Securities, Лондон. Мы только входим в критический период для еврозоны, и угроза развала до конца года больше, чем с начала кризиса. Бернхард, глава Bernhard Capital Management Incorporated. Все кончено. С этого момента вернуться уже нельзя. Единственное, что может произойти, это полный и окончательный развал всего, что мы знаем, и человечество начнет с нуля. И если вы думаете, что этот коллапс пройдет без большой и жаркой войны, то вы глубоко заблуждаетесь. Ачутан, ESRI. Процесс начинает сам себя подпитывать. Вы можете кричать и топать ногами, но процесс уже не остановить.
Радиоверсия.
США, Европа. Одни проблемы, одни решения, один результат. Сообщение. По всему миру биржевые площадки переходят из кризиса в кризис. Но кризис воспринимается по-разному на двух берегах Атлантики. Президент США упрекает европейские страны в том, что их реакция не столь быстрая, как должна быть в их условиях. В США, Испании, Франции, Италии, Германии выборы состоятся в ближайшие месяцы, и опросы общественного мнения говорят не в пользу тех, кто находится у власти. И хотя никому бы не хотелось идти на выборы, с грузом ответственности за нынешний кризис правительства по обе стороны Атлантики находятся в одной лодке. Европа и США столкнулись с одной и той же проблемой – задолженностью государств перед иностранными банками. В Европе обвиняют американские рейтинговые агентства в заговоре против евро, в США объединяют европейские страны в том, что они ограничиваются лишь повышением налогов и урезанием бюджетов, при этом Америка действует точно так же. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Если вы посмотрите на реальные действия вместо заявлений, увидите, что между США и Европой нет разницы. Сходство в ошибках, суровые налоговые меры, завышенные ставки по кредитам, а результат будет общим. Это катастрофа. Реплика. Одинаковые проблемы, одинаковые решения. Но каждый пытается переложить вину на другого. Всем понятно, что решения нет. Ждем, пока посмотрят на кабалу.
Радиоверсия.
Мы пропали? Мнение. Глобальность кризиса и скорость его распространения. Отличительной чертой текущего мирового кризиса явилось то, что в считанные месяцы из отраслевого структурного кризиса в одной стране, рынок недвижимости в США, он превратился в мировой финансово-экономический кризис, в который оказались вовлечены практически все страны. Саймон Германт, Канада, консультант. В начале 2009 года Германия, казалось, занимала хорошее положение для того, чтобы выйти из финансового кризиса. Однако стало ясно, что государство в кризисном состоянии, когда Deutsche Bank и Commerzbank раскрыли свою отчетность и все увидели, что эти банки вовлечены в мировую финансовую катастрофу, так же, как все международные банки. Помеха решению – эгоизм. Александр Дрожилов, управляющий резервными фондами Центробанка Российской Федерации. На глобальном уровне инициатив много, но они не носят глобального характера, потому что они все на самом деле замаскированы под глобальную инициативу абсолютно эгоистический интерес. Один из уроков мирового кризиса, что все эти рассуждения про совместные действия, все эти форматы большой двадцатки и так далее ничего не меняют. Они не работают и работать не будут. Важность общего решения. Пол Раймонди, экономист. На сегодняшний день наиболее значительное предложение по глобальной реформе исходит от стран БРИК, которые придерживаются идеи построения нового многополярного денежного соглашения. Это поможет также и доллару, и экономике США справиться с ее гигантскими проблемами. Ошибочно возвращаться к старой системе. Сергей Пахомов, председатель Комитета государственных заимствований. США предприняли наиболее масштабные действия по борьбе с кризисом как внутри страны, так и на международном уровне. Однако пороком этих мер является стремление восстановить докризисный статус-кво, в смысле возрождения уровня американского потребительского спроса, основанного на внутреннем и международном кредите. Очевидно, что эта модель «жизнь взаймы» себя исчерпала. Лидеры те, кто готов к интеграции. Эдвард Редмонд, президент ERE Corp. На глобальном уровне Китай, Бразилия, Япония и страны Ближнего Востока более готовы к глобальной интеграции в международные экономические процессы. Я думаю, что Великобритания, Европа и США, которые будут и впредь глобальными лидерами, на этот раз не слишком активны в области интеграции. Одни из кризиса не выйдем. Текущий кризис, будучи глобальным по масштабам и цивилизационным по сути, не может быть преодолен вне рамок кооперации и сотрудничества на международном уровне. Все меры, предпринятые одной отдельной страной, останутся всего лишь внутренними, локальными средствами защиты. Масштабы влияния этого кризиса на разные страны были также разными, но никто не смог остаться в стороне от глобального шторма и выйти из-под удара.
Радиоверсия.
Фундаментальный рецепт выхода из европейского кризиса. Мнение. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Существует ли фундаментальный экономически обоснованный алгоритм выхода из нынешней европейской фазы мирового экономического кризиса? Такой алгоритм имеется. Суть его в переносе центра тяжести из виртуального биржевого сектора экономики вновь в ее реальный сектор. При этом необходимо обеспечить постепенное банкротство инвестиционных банков по всему миру, даже на компромиссных основах, и списать банки, имеющие социальное значение. Но инвестиционные банки не хотят банкротиться добровольно, и их приходится банкротить через кризис. Третьей мировой войной это не чревато, но долговременная рецессия нам обеспечена. Реплика. Конечно же, и сокрушение инвестиционных банков, и всей экономической структуре придется перетрястись и перестроиться на удовлетворение справедливой социальной политики всеобщего взаимного поручительства. Постепенно сократить производство товаров и услуг до необходимого для нормального существования уровня. Все освободившееся время и ресурсы направить на образование и воспитание всего населения, к пониманию новых общественных отношений и их создание всеми. Этим и будет заниматься каждый, кроме своего вклада в необходимое производство и услуги.
Радиоверсия.
Успехи оккупируй Уолл-стрит. Мнение. Вальдерстайн, социолог, основатель мир системного анализа. На первом этапе движение состояло из кучки смелых молодых людей, пытавшихся устроить демонстрацию. Средства массовой информации их полностью игнорировали, но затем несколько недалеких полицейских решили, что небольшое проявление жестокости остановит демонстрацию. Сцену полицейского насилия сняли на видео и выложили на YouTube, где его посмотрели миллионы. Это вывело движение на второй этап – публичность. СМИ больше не могли игнорировать демонстрацию. Они решили занять снисходительную позицию. Что эти наивные юнцы знают об экономике? Есть ли у них какая-то внятная программа? Хорошо ли они организованы? Все говорили, что демонстрации обречены на скорый провал. СМИ и власти и предположить не могли, история их ни к чему не учит, что призывы демонстрантов вызовут широкий резонанс и будут быстро подхвачены во всей Америке. Похожие оккупации начинались в разных городах. К ним присоединились безработные и старшего поколения, профсоюзы и некоторые знаменитости. Демонстрации стали освещаться иностранными средствами массовой информации. На вопрос, чего они хотят, демонстранты отвечали – справедливости. И этот ответ находил отклик у все большего количества людей. Здесь начался третий этап – легитимность. Определенные представители научного сообщества стали высказывать мнение, что атака на Уолл-стрит действительно была не безосновательной. Движение начали уважать, а с уважением пришла и опасность – четвертый этап. Массовые протестные движения обычно сталкиваются с двумя основными угрозами. Первое. Возникновение на улицах обширной правой контрдемонстрации. Движение «Оккупируй Уолл-стрит» должно готовиться к такому развитию событий и продумать план возможных действий. Однако вторая, еще большая угроза исходит из успеха самого движения. По мере того, как увеличивается количество его сторонников, появляются и внутренние разногласия. Проблема в том, как избежать, с одной стороны, превращения в закрытый культ, который проиграет политическую борьбу из-за узости своих взглядов, а с другой – отсутствие политического единства внутри движения из-за слишком широких взглядов его участников. Простых, готовых решений этой проблемы нет. Что касается будущего, то движение «Оккупируй Уолл-стрит» может стать невероятно успешным. Оно может спровоцировать краткосрочную реструктуризацию тех мер, которые правительство предпринимает, чтобы частично решить проблемы, которые стоят сегодня наиболее остро. Но оно также может вызвать долгосрочную трансформацию взглядов подавляющей части американского населения на реалии структурного кризиса капитализма и важнейшие геополитические трансформации, связанные с тем, что сегодня мы живем в многополярном мире.
Радиоверсия.
Рецепт спасения капитализма. Мнение. Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета. Социальные протесты и политическая нестабильность распространились уже по всему миру. Озабоченность трудящихся и средних слоев населения по поводу снижения уровня жизни на фоне концентрации власти в руках экономической, финансовой и политической элит выражается самыми разными способами. Причины понятны – высокий уровень безработицы, отсутствие перспектив для молодежи, коррупция, лоббизм, резкий рост финансового неравенства, растущая задолженность частного и государственного секторов, кредитные пузыри являются отражением этого неравенства. Слабый рост доходов всех слоев населения, исключая лишь супербогачей, привел в последнее десятилетие к тому, что образовался разрыв между доходами и желаемыми расходами. Ответом на это в англоязычных странах стала активизация представления кредитов, что привело к росту задолженности частных домохозяйств. Европа компенсировала этот разрыв бесплатным образованием, медицинским обслуживанием, но долговая нагрузка оказалась неподъемной. Сейчас компании сокращают рабочие места, что ведет к дальнейшему ослаблению спроса. Следствием резкого снижения трудовых издержек в США стало сильное уменьшение доли зарплат во внутреннем валовом продукте страны. Продолжающиеся десятилетиями перераспределение от труда к капиталу, от зарплат к прибылям, от бедности к богатству и от домохозяйств к концернам привело к тяжелым последствиям, потому что собственники капитала и богатые домохозяйства имеют низкую квоту потребления. Проблема не нова. Маркс верно утверждал, что ничем не ограниченный финансовый капитализм и перераспределение доходов и имущества от трудящихся к капиталу способны привести к самоуничтожению капитализма. Нерегулируемый капитализм может привести к периодам избытка мощностей, недостаточного потребления и повторяющихся разрушительных кризисов, характеризующихся образованием кредитных пузырей и скачкообразным ценообразованием на рынке жилья. Нам необходимо вернуться к равновесию между рынком и представлением гостоваров и услуг. Каждая экономическая модель, которая не занимается вопросом неравенства, сталкивается с кризисом легитимности. Если мы не отреагируем, то протесты станут более мощными, и общественно-политическая нестабильность еще более ослабит экономический рост и благосостояние. Реплика. Рубини, как и все экономисты, пытается спасти экономику. То есть связь между частями общества в их взаимном обмене ценностями. Не учитывая, что структура общества изменилась, и из эгоистических связей между всеми возникли связи полной взаимной зависимости между всеми государствами, организациями и людьми. Учитывать такую взаимную зависимость никто из сегодняшних экономистов не в состоянии, потому что ни у кого в себе нету таких моделей мира, для этого он должен быть на уровне любви к ближнему. Только тогда он, ощущая эту систему в себе, просто природно сможет понять, каким должны быть обмен, общение, связи, распределение, торговля и прочее, что и должна описывать экономика мира. Поэтому Маркс предупреждал, что переход к новой экономике должен сопровождаться повышением нормального уровня людей, способных ее реализовать. А Бальсулам писал, что мы должны просто сесть за парты и за учебные столы. И только в мере нашего внутреннего изменения мы сможем понять, в каком положении оказались, как и насколько взаимосвязаны.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.